Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов. В эфире снова наша программа «Москва, Кремль» с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. И сегодня у нас очень необычная передача, потому что мы, ну, скажем так, ведем наш репортаж из зала славы и истории Федеральной службы охраны России. Так называется, да? Это да. Удивительное место, где мы сейчас находимся. Здесь редко бывают журналисты, но нам, в общем-то, как-то везет, и нашим радиослушателям тоже очень везет. Вот мы начинаем нашу экскурсию.
Первое, что привлекает внимание, грамота президента Российской Федерации к знамени Федеральной службы охраны.
А само знамя?
Знамя хранится у руководства Федеральной службы охраны.
Оно очень интересно, василькового цвета, да?
Ну, конечно.
Мы много раз рассказывали.
Геральдический цвет, который уже многие-многие, уже даже не десятилетия, а больше столетия, характерен для государственной охраны, это васильковый, синий васильковый цвет.
В первом
зале собраны кремлевские часы за многие десятилетия, часы, которые находились и в первом корпусе в кремлевском сенате, и в 14-м корпусе. Как правило, это электромеханические часы. Вообще для Кремля характерна одна особенность. В Кремле все часы были синхронизированы. То есть подводить часы было не нужно, была единая служба времени. Так же, как кремлевские куранты на Спасской башне синхронизированы с специальной аппаратурой точного времени, которая находится вне Кремля. Кремлевские куранты – это самые старые в Европе часы с чисто механическим приводом. То есть это куранты, которые сохраняются. Ну, последний раз они модифицировались в 1851 году.
Я напоминаю нашим радиослушателям вместе с ведущим программы «Москва-Кремль» Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. Так вот, вместе с Сергеевичем Девятовым, доктором исторических наук, профессором, советником директора Федеральной службы охраны России. Мы сейчас находимся в зале славы и истории ФСО России. А здесь, я так понял, фрагменты старых звезд, да, можно увидеть. И это лампы гигантские, да?
Да, это вот такие лампы появились в Кремле в 1937 году.
Такие лампы появились в Кремле в 1937
году.
Так, величиной они, размеры какие? Давайте радиослушателям объясним.
Вот ну, под 40 сантиметров величина такой лампы. Лампы есть двух размеров. Вот 5000 ватт, это вот большая лампа. 5000 ватт – это, в общем, вполне серьезно. И небольшая лампа, ну, относительно небольшая, 3,7 тысячи ватт. Сейчас, вот во время последней реставрации Кремля, были поставлены специальные металлогалогеновые лампы, которые, ну, отчетливо более экономичны. В общем, конечно, эти лампы потребляют очень много энергии. А маленькая звезда, она подсвечивала самую небольшую из башен, увенчанных звездами, это водовзводная башня.
А более того, она выходит на Васильевский спуск, да?
Нет, эта башня выходит на Большой Каменный мост.
А, ну, в том районе.
Как раз лучше всего все, кто проезжает мимо Кремля с Ленинского проспекта, видят эту башню, такая очаровательная, очень гармоничная кремлевская башня. Вот она увенчана звездой пропорционально меньше, нежели звезды на башнях-цитаделях. Вообще звезды заменили на стенах Кремля императорские орлы. Императорские орлы были сняты в 1935 году. В том же году были поставлены звезды из нержавеющей стали, и они были декорированы уральскими поделочными камнями, полудрагоценными камнями. Но они, к сожалению, по двум причинам были демонтированы. Первая проблема – они оказались непропорционально большими, они как бы подавляли собой стены Кремля. И второй момент – они оказались предельно недолговечными. Меньше чем через два года были сняты эти звезды. Одну из звезд, кстати, можно сейчас увидеть. Она венчает собой Северный морской порт здания. Была вообще каждая звезда состоит приблизительно из 100 с небольшим фрагментов. Звезды отличаются по своему рисунку. Но вот решение, которое было предпринято в 1937 году по созданию таких подсвеченных рубиновых звезд, оказалось очень удачным и конструктивно, и по исполнению. Во всяком случае, вот когда реставрировали башни, когда прошла комплексная реставрация кремлевских звезд, конечно же, современные специалисты высоко оценили тот уровень изготовления и тот уровень конструктивных решений, которые были в свое время, в конце 30-х годов, заложены при изготовлении вот этих вот замечательных изделий, которые уже стали одними из символов не только московского Кремля, но, наверное, и всей страны.
Я напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Москва-Кремль» с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым, и доктор исторических наук Сергей Девятов, советник директора Федеральной службы охраны России, профессор, нас любезно пригласил в зал славы и истории Федеральной службы охраны России, где мы сейчас находимся, и мы переходим в следующее помещение, да? Ну вот, на мой взгляд, самый интересный вот это горячая линия Никиты Сергеевича Хрущева и Джона Кеннеди. Да, мы можем это дело рассекретить, сейчас подойти и рассказать по-конкретно. Все, подходим и рассекречиваем прямо в эфире радио «Комсомольская правда». Сейчас произойдет величайшее событие – рассекречивание горячей линии Хрущева и Кеннеди. Вот, всегда считалось, что это телефонная связь, да, была во времена Карибского кризиса в 60-е годы. А на самом деле мы сейчас первый раз скажем, что это телетайп, правильно?
Ну, если быть точным, то во время, собственно, Карибского кризиса...
Так, какой это год?
Горячей линии не было.
Так.
Горячей линии...
Я беру свои слова обратно, но переписывать не будем.
Горячая линия – это то, что появилось после Карибского кризиса, когда стало понятно, что необходима закрытая, но при этом высоконадежная связь между лидерами двух государств. И, собственно говоря, вот здесь можно увидеть вот такой аппарат. Ну, это электронно-аналоговый аппарат, конечно же. Но именно с помощью такого аппарата шла закрытая, шифрованная переписка, документальная переписка между руководителем Советского Союза и президентом Соединенных Штатов.
Ильич, а может быть это работает? Можно Обаме, господину Обаме сейчас отсюда позвонить? Можно попробовать трубку поднять? Или это бесполезно? Ну, вдруг
уже,
он ответит.
Уже поменялось. Пытались. Уже поменялось. Система уже другая. Это уже не работает. Она морально устарела.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а как, просто как Никита Сергеевич, как Ленин у телеграфного аппарата подходил сюда, да, и что-то диктовал, и на этом телетайпе набирали Джона Кеннеди, да, или как это вот, можете рассекретить, как это выглядело все на самом деле?
Не обязательно.
Рассекречивать?
Нет, не обязательно нужно было подходить к аппарату. Готовился документ. Документ соответствующим образом проверялся теми службами международными, Министерством иностранных дел. И дальше этот документ попадал в то место, где был тогда установлен этот аппарат. И в итоге в Соединенных Штатах появлялся аналогичный документ.
А он с перфолентой был, да?
Да, специальная, но это не перфолента, это специальный вот рулон с бумаги, который заправлен внутрь.
Просто я почему вспомнил, когда я был собственным корреспондентом Советской России почти в Бурятии и находился в Чите, это, значит, 80-е годы, у меня точно такой же аппарат стоял, Сергей.
Поверьте, начинка была совсем другой.
Может быть.
Вот это электронная записная книжка на 600 номеров. Пользовался этой записной книжкой генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов.
Да вы что?
Да, на 600.
Скажите, а сколько у него номеров здесь у Андропова?
600 – это максимальная емкость, которая есть.
Нет, а у него сколько он использовал?
Меньше.
Ну, примерно несколько сотен?
Да, более сотни, но не весь объем памяти.
А сейчас остались эти номера? В памяти?
В памяти, да. Позвонить нельзя.
Ну вот на этой замечательной ноте можно, наверное, закончить наше путешествие по залу славы и истории Федеральной службы охраны России и нашу очередную передачу «Москва. Кремль» с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. Сергей Викторович Девятов, доктор исторических наук, профессор, советник директора ФСО России и журналист Александр Гамов с нетерпением ждут с вами новых встреч.
«Москва. Кремль». С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым.